Шаббат шалом. Я всех приветствую и сразу бы хотел подойти к текстам Священного Писания. Мы будем помнить, конечно же, о сегодняшней недельной главе, но я начну из Псалма 117, прочту 16 и 17 стих. Написано следующее: «Твой день и твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце, ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил». Лето и зима, ночь и день. Ну что тут необычного? Мы скажем, конечно же, это все привычно для нас. Мы понимаем, что в природе существуют естественные смены дня и ночи, лета и зимы. Нас это абсолютно не удивляет. Правда, когда я стоял в холле перед собранием, я видел людей, идущих, уже подходящих к помещению и выдыхающих пар. Это говорит о том, что зима практически уже наступает. И в каждой местности приходит особое время, когда температура падает, становится как-то холоднее. Я помню один год из своей жизни. Вообще зима наступила раньше обычного. Я живу в городе Санкт-Петербург, который назывался раньше Ленинград. Но на самом деле мы живем рядом с городом, в собственном доме, в таком месте, которое называется Красный хутор. Красного в нем ничего нет, красный – это красивый, значит, вот такое славянское слово. Кстати, тоже надо переводить, как с иврита, некоторые слова, да, то есть из русского языка. И вот у нас ветра, у нас практически бывают холодные зимы, и однажды произошла такая история. Нам нужно было очень большая необходимость возникла посетить наших братьев и сестер. Мы договорились о встречах, встречи были важные, но перемело дороги. Практически неожиданно поднялся ветер, снег, а после этого сильнейший мороз. Но я думаю, что я не остановлюсь, меня это не смущает. Конечно, не просто добраться через снег. Я попытался завести машину, и она не завелась. Более того, я понял, что это не аккумулятор, а стартер. В общем, пешком добраться было сложно. Это было практически несколько миль до ближайшей остановки. Снег, глубина. Мы остались дома, весьма-весьма разочарованные. Но, как говорится, беда не приходит одна. Тут же отключили свет, электроэнергию. Ну, причина – снег на проводах, все рухнуло. В доме стало очень холодно, потому что отопление у нас было на электричестве, и наступил вечер, а потом пришла ночь, холодная, ледяная, зимняя ночь. Я не знал, когда она закончится. Было тяжело пережить это время. Впрочем, зачем я все это рассказываю сейчас? Наверное, не для того, чтобы поделиться своими проблемами. Я осмелился перенести вот эту ситуацию в духовный смысл. Тем более мы вспоминаем сегодня недельную главу, где говорится о ночи, которую пережил праотец Яков. Я хочу сказать об особом состоянии, которое возникает порой в душе верующего человека, когда горе, страдания, неожиданно неприятности неожиданно врываются в нашу жизнь, когда приходят события, которые меняют наши планы и, более того, в которых весьма трудно благодарить Бога. Нет, конечно же, мы научены, мы стараемся во всем воздать Богу славу, благословить Его имя, но как трудно, чтобы сочеталось состояние сердца и те слова, которые выходят из наших уст. Это время, когда молитва, пение, наши логичные, казалось бы, идеи о Боге вдруг рушатся, а молитва и пение, и чтение Священного Писания не вдохновляют так, как прежде. Когда становится холодно на сердце, и, казалось бы, тьма, смятение, и не проходит долгое время. Я вижу, как это состояние описано в одном из удивительных псалмов Библии. Псалом 87. Я прочту буквально несколько стихов. Если вы посмотрите и прочтете его дома, вы увидите, что весь псалом продолжает говорить о том, что переживает псалмопевец. Но мы прочтем всего лишь 5. Там написано следующее. Песнь. Псалом сынов Кореевых, начальнику хора на Махалав для пения. Учение Эмана Эзрахита. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидит пред лице Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы. Я всегда задавал себе вопрос, это же верующие люди, мы, неужели мы переживать можем подобное состояние? Неужели может произойти с нами? И более того, закономерно ли то, что это произойдет для зрелого человека? Я всматривался в тексты Священного Писания и задавал вопрос, зачем этот псалом в нашей Библии? В нем ничего не говорится о том, что ослабела вера. Не говорится ничего о потере вот этого упования на Бога. Наоборот, я обратил внимание и хочу, чтобы мы тоже увидели, написано «Псалом для пения». Оказывается, вот и такие песни должно было петь в определенные времена израильскому народу. Более того, там сказано, что этот псалом – учение. Учение. Значит, чему-то мы можем научиться из этого текста. Удивительно, что, несмотря на то, что он наполнен болью, когда вы читаете его, вы можете почувствовать, соединиться, ощутить боль и страдания, но он потрясающе честный псалом. Потому что он выражает реальную жизнь человека. И я знаю, что некоторые слушающие меня знакомы с этим чувством. Возможно, узнают состояние своей души, когда нелегко поделиться с кем-то. Трудно рассказать о холоде и мраке, которые касаются нас. Мы, казалось бы, среди многолюдства, среди множества, а вот одиноко себя чувствуем. И есть опасения, если скажу, то услышу в ответ, возьми себе в руки, исповедуй, что у тебя все хорошо, настройся, а может быть у тебя грех. Вы знаете, как бывает, когда что-то с нами происходит, со мной происходит, мы обычно считаем, что это испытание праведника. Если же с ближним, ну, наверное, грех. За грехи Бог посылает. Сегодня, к сожалению, есть много различных учений. Нет, это не к сожалению, но одно из них, порой, поскольку я имею отношение к медицине как врач и вижу, насколько современная психология, а не вся современная психология плохая, но есть то, что, или есть то, на что не стоит заострять наше внимание. Но вот, к сожалению, не очень правильные идеи внедряются в церкви. И порой принято считать, что единственно правильное состояние человеческой души, когда там вечное, ну скажем, Сан-Диего. Когда туч нет, погода всегда одинаковая. Если ты чуть-чуть этому не соответствующих, лучше скрыть, лучше спрятать, лучше говорить, что ты победитель, что у тебя все хорошо. Но на проверку не помогает самовнушение. Не помогает отрицание реальности переживания. Псалмопевец знал, что за всем этим стоит Бог. Он знал важнейшую истину. Бывает время, когда присутствие Бога раскрыто в жизни человека. Мы ощущаем его, как есть такое слово, всеми фибрами души, всем своим сознанием. Но есть и другие времена, когда Бог как бы сокрыт. Он рядом, но он молчит, и небо кажется закрытым. И это на самом деле тоже реальность духовной жизни человека. Пророк Исаия знал об этом, и он оставил нам удивительное напоминание, 50 глава, 10 стих. «Кто из вас боится Господа, слушает гласа раба его?» Мы читаем, «Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Исаия говорит, что богобоязненные и послушные люди, они тоже порой будут проходить через долину смертной тени. Пусть тот, кто идет во тьме без света, возложит свою надежду на Господа и положится на Него. Они продолжают идти, эти люди, несмотря ни на что, нет никаких указателей. Никто не подскажет, они не слышат, казалось бы, но они способны продолжить свой путь. Об этом явлении знали в древности и считали его частью духовной жизни человека, когда зима и ночь имеют права для нас. Это время, когда Бог сокрывает свое присутствие. Исаия 45:15, он говорит так: «Истинно ты, Бог, сокровенный, порой скрывающий себя». Но дальше сказано: «Бог Израилев Спаситель». Псалом 29:8. «По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою». «Когда была Твоя воля, — говорит псалмопевец, — Ты сделал меня сильным. Я чувствовал вот эту твердость, могущество. Я ощущал себя, как гора». Но дальше он продолжает: «Но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился». Какие уроки мы можем извлечь сегодня? Чему научиться? Есть ли какая-то инструкция для выживания вот в эти трудные времена? Я скажу лишь несколько пунктов для того, чтобы мы чему-то научились из Слова Божьего. Первое. Будь искренним перед Богом. Будь искренним. На самом деле бывает так, что нам легче почему-то рассказать человеку, рассказать о том, что болит, что мы переживаем, какие страдания, рассказать порой с плачем, рассказать, не скрывая своих чувств и эмоций, если, конечно, это человек близкий. Но вот перед Богом как будто бы нам хочется казаться лучше. Мы находим какие-то фразы правильные, мы стараемся как-то вот так, чтобы вот я на самом деле уже взял себя в руки, все уже хорошо, сейчас молюсь, все стараюсь. Мы чувствуем себя одинокими, отверженными и молчим. Но молчание делает наш мрак еще мрачнее, становится еще холоднее. И единственный способ пережить эту ночь, этот холод – высказать свою боль Богу. Мы читали этот псалом. Не стесняйся, будь искренним. Мы сознаем умом, но попробуйте почувствовать это сердцем. Бог уже знает. На самом деле ничто не может его удивить, ничто не может шокировать. С Богом вообще нет запретных тем. Я могу постесняться о чем-то говорить с вами, но с Богом нет запретных тем, и псалмы учат нас этому. Почему искренность? А потому что искренность, во-первых, это открытость. Это состояние открытости. А искренним мы можем быть только с тем, кому доверяем по-настоящему. Более того, искренним мы с тем, в ком уверены, что Он услышит нас. Искренним мы с тем, с кем едины по мыслям, по чувствам, как мы говорим, по духу. По духу можно быть близким с кем-то, с тем мы искренни. Вот почему так важна искренность. Потому что искренность – это удивительный тест, это особый признак того, что мы близки с Творцом. Мы близки не на словах, мы близки не только в понятии юридического искупления, но мы близки в желаниях, в намерениях, близки, потому что любим Его. И написано, что с искренним Бог поступает искренно. Псалом 36:4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Он даст, что ищет сердце твое». Пункт второй. Написано: «Да уповают на имя Господа». Уповай на имя Господа. Что такое упование? Я думаю, мы все понимаем, что это полное доверие Богу. Скажем по-другому, это вера в провидение Творца. Что такое вера в провидение Творца? А именно в то, что Бог, сотворив этот мир, не оставил его без присмотра. Помните, когда псалмопевец восклицает, сказал: «Безумец в сердце своем, нет Бога». Мы люди порой 21-го, 20-го в прошлом, 21-го века рассматриваем это с точки зрения атеизма. Да, вот нет Бога. Но не было в те времена атеистов в принципе. Конечно, Израиль верил в Бога истинного, но все народы во что-то и в кого-то верили. Кто-то сотворял себе кумиров, идолов, и все равно они были теистичны, то есть не атеистичны, хотя это были ложные верования. Что подразумевалось под этими словами «нет Бога»? Что его не существует? Да нет, в те времена псалмопевец говорил о других людях, которые верят, что Бог устроил этот мир, но его нет в этом мире. Он не проявляет себя никаким образом, он бросил, оставил нас на произвол судьбы. Но основа веры – мы не брошенные дети. Бог не только источник жизненных сил, он знает и управляет и процессами, и всеми событиями. Он создал наши сердца, он вникает во все дела, он вглядывается, заботится, ухаживает, и это обязывает нас к тому, чтобы довериться ему. Я помню один хороший пример, когда веру уподобили дереву. Вот если веру уподобить дереву, то упование – это плоды на этом дереве. Согласитесь, дерево может быть без плодов. Можно веровать, что Бог есть. Но нужно еще упование, верить, что ищущим Бог, я добавлю от себя, обязательно воздает. Слава Ему! Не бывает, чтобы плод был без дерева. Для того, чтобы было упование, нужно иметь веру в существование Творца. Но, к сожалению, бывает дерево еще без плодов. Так вот, чтобы эти плоды выросли, должно что-то произойти. Если ничего не происходит, мы не уповаем. Но упование рождается тогда, когда приходит ночь. Вот именно когда приходит ночь, когда не все хорошо, когда есть какая-то неясность, когда порой опасность, неопределенность, именно тогда происходит упование в нашей жизни, потому что испытания проходят не для того, чтобы Бог узнал и проверил нас, потому что Бог по определению знает все, но чтобы в этом раскрылся наш потенциал, чтобы мы ощутили, поняли свою связь со Всевышним. Вот для чего допускаются порой эти моменты жизни, когда ты сможешь еще больше укрепиться в вере, потому что знаешь, происходящее не случайно. Ты веришь, что его намерение во благо, а не на зло, чтобы дать будущность и надежду. Апостол Иоанн сказал: «Мы уверовали в Божью любовь». Что это значит? Доверились ей. Это означает, что мы верим, ничего случайного не может произойти. И в любой ситуации наклонность к добру больше, чем ко злу. Поэтому такая вера в Божью любовь изгоняет всякий страх. Уповаем на имя Господа. Бог Израилев Спаситель. Он всегда Спаситель, и знамя Его надо мною любовь. Слава Ему! Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Кстати, друзья, не сказано, что все происходящее – это благо. Не написано. Более того, я хочу дать еще одну ремарку. Не сказано, что все, что происходит с нами, приведет ко благу. Не написано. Подобрано очень ясное слово «содействует». Содействие – это всегда какое действие? Совместное. Обратите на это внимание, содействует ко благу. Благо – это то, что формируется в душе человека. Вот это формирование есть благо, духовный рост, но важно, действие есть с нашей стороны. Какое действие? Мы об этом говорили. Упование на имя Господа. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Слава Господу! Третий пункт. Не останавливайся, продолжай идти во мраке. Продолжай идти. Не останавливайся. Я помню, одно из древних наставлений. Народ спрашивал у мудреца: трудная ситуация жизни, скажи, что делать? Он хорошо ответил, на мой взгляд, для меня это актуально всегда. Если не знаешь, что делать, делай, что знаешь. Служишь? Продолжай служить. Помни весь путь свой. Помни день субботний, дает наставление Моисей, Моше, дает наставление народу перед входом в обетованную землю. Не оставляй своего собрания. Если служишь, служи. Молишься, молись. Как молиться? Да как можешь, молись. Задавался снова вопрос, а что важнее? Ведь не нужно же, чтобы было лицемерие. Но нет вдохновения у меня никакого. Вот ничего не чувствую, не вдохновляет. Что более значимо? Задавался такой вопрос. Молиться по вдохновению или по долгу? Ответ был удивительный. Молиться по вдохновении – это благо. Действительно, когда Дух Божий вдохновляет нас, когда Всевышний радует нас, когда побуждает нас, это действительно благо, только лишь нужно подчиниться тому, что делает Бог. А вот был второй ответ. А молиться по обязанности, ответил мудрый человек, благо величайшее. Казалось бы, как? А вот так. Потому что когда ты не чувствуешь вдохновения, когда приходит холод, когда приходит ночь, когда становится трудно, именно в это время происходит нечто особенное в душе, когда ты в реальности своей жизни Всевышнего ставишь выше собственных чувств. Помните, как в древние времена, это было примерно лет 100 назад, древние времена, даже, может быть, 80, как сейчас помню. Это была шутка, да? Как сейчас помню. Помните, были такие машины с ручкой, не было стартера, заводили. И опытный водитель хорошо знал, если пришел мороз, что он делал? Он выходил и начинал крутить. Он крутил и крутил и крутил этот стартер, потому что он точно знал, что искра обязательно будет, и все заработает. «Уповай на Господа», 36-3 Псалом. «Живи на земле и храни истину». «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». Помните эту удивительную историю, я просто ее хочу еще раз озвучить. Я думаю, что все ее читали, но огромное впечатление к назиданию она произвела на меня. Прежде скажу предисловие. Сказано, делай добро, уповаешь на Господа, когда трудно, но делай добро. Казалось бы, ну как делать добро, когда кто-то самому бы помог? Согласитесь, хочется от кого-то что-то получить, но есть великая тайна, именно когда нам трудно. Если мы помогаем кому-то, действительно происходит великое благо и помощь от Господа. Помните эту историю, которую часто публикуют об одном человеке, который пережил безжалостное уничтожение еврейского народа в Германии во времена войны Великой Отечественной. Как он рассказывал, их погрузили в вагон и повезли в Аушвиц, в концентрационный лагерь без воды, без еды, открытые составы для скота, сотни людей, которые не имели никаких шансов для выживания. Он говорит, рядом со мной был пожилой человек, известный во всем городе, его любили, уважали, он выглядел ужасно, он совершенно замерзший, весь дрожал, и этот человек рассказывает, я обхватил его руками, он тогда был еще подростком, я хотел его как-то согреть, я обнял его крепко, чтобы дать тепла немного. Я растирал его руки, ноги, лицо, шею. Я говорил к нему, я умолял его, не засыпай, ты должен остаться в живых. Всю ночь я старался согревать его, хотя сам был уставший. На последнем издыхании пальцы рук закоченели, сам замерзший. Но так прошло много часов, я не переставал массировать его тело, чтобы как-то согреть. И вот, говорит, наступило утро, вышло солнце, я оглянулся вокруг, чтобы увидеть людей, а вокруг были только лишь мертвые тела. Морозная ночь убила всех, абсолютно всех. Ни один человек не выжил. Он говорит, выжили только двое, старик и я. Старик выжил, потому что я не давал ему замерзнуть. А я выжил, потому что согревал его. И он добавил, каков секрет выживания в этом мире? Когда ты согреваешь сердца других, согреваешься сам. Когда ты поддерживаешь и воодушевляешь, ты получаешь поддержку и воодушевление в своей жизни. Аминь. Четвертый пункт. Найти опору в Господе. Написано, да, утверждаются в Боге своем. Вот это слово «опора» означает быть или научиться быть зависим от Него. Получить откровение в своей жизни, что ты, я, мы зависимы от Него. Есть разные опоры в жизни людей. Мы опираемся на себя, на собственные силы, на знания, на опыт, на технику. Если сам себе не поможешь, говорят, никто не поможет. Как только что-то происходит, у нас есть огромное искушение сразу попытаться все решать самому. Начать проблемы брать в свои руки, начинать звонить, бегать, договариваться, полагаясь на свой ум, на связи, на деньги, на здоровье. Принесет ли это удачу человеку? Ну, по воле Божией, возможно, да, возможно, нет. Но человек даже не подозревает, если он внутренне отверг положение на Творца, опору Бога или в Боге, если он полагается не на Творца, а на что-либо другое, Всевышний снимает с него личное провидение, то есть то попечение, которое индивидуальное, личное, он оставляет человека по его собственному выбору в руках того, на что человек надеялся. На этом пути люди сгорают. Исаия 50, 11 стих, продолжение того, что мы читали об идущих во мраке. «Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите или пойдете в пламени огня вашего и стрел, раскаленных вами». О чем здесь идет речь? Люди шли в темноте, это был, конечно, образ, и они теряли вот это упование, о котором говорил Исаия предыдущим стихом. Нужно было взять свою судьбу в свои руки. Что они делали? Брали стрелы, обматывали тканью, макали в смолу или в нефть, поджигали и пускали эту стрелу вперед. Она летела, попадала на траву, трава загоралась, поскольку была сухая, и можно было идти двигаться вперед. Но происходило то, что часто происходит, как в Калифорнии недавно. Ветер мог развернуться, и огонь вместо того, чтобы осветить то, что впереди, он обходил людей, они попадали в пламень собственного огня. Поэтому наша реакция, друзья мои, не зажигая свой огонь, обратиться сначала к Господу. Написано, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас, потому что Божий человек знает, ничего не может произойти без Божьего изволения. И первое, что он сделает, он обратит свое сердце к Господу, помолится о главном, будет просить помощи, веря, что он предстоит перед Богом, помогающим, спасающим и защищающим. Благословен человек, который надеется на Господа. И вот сегодня недельная глава Вайшлах. Мы знаем эту историю, когда человек с ночью в душе, с холодом в душе, описан в этой главе. Мы знаем, о ком идет речь, это Яков, внук Авраама. О нем можно много говорить, рассуждая о его личности, о его становлении. Мы понимаем, что есть такая пословица, героями не рождаются, героями становятся. Яков тоже формировался всю свою жизнь. Мы знаем, я ничего не скажу нового, но добавлю лишь, что в его имени, в его действиях есть несколько значений и смыслов. Мы знаем, что одно как бы держащееся или хватающееся за пету, Другой смысл, когда Исав говорит ему: «Ты запнул меня», то есть ставящий подножку. Есть такой способ сбить человека с ног, подставить подножку. И мы понимаем, это о чем-то говорит. В юности он встретился с Богом, когда бежал от гнева Исава. Это было красиво, потрясающе, романтично, но эта встреча, она не сразу изменила его. Конечно, это было потрясение, но какие-то методы в своей жизни Яков использовал, как бы мы сказали, обычные. И вот через 20 лет, как мы слышали сегодня, он благословенный, с большим имуществом, два стана, возвращается в землю отцов своих, возвращается и слышит о том, что Исав вышел навстречу. Помните, что произошло? Сильно испугался и смутился. Что он делает? Он пытается предпринять все, что возможно. Вот, впрочем, так же поступаем и мы. Конечно же, разделяет станы на два, чтобы как-то выйти из положения, что если один побьют, другой останется целым. Он собирает подарки Исаву, представляя уже диалог, как это произойдет, что Исав увидит, что почувствует, как он решит. То есть он предпринимает определенные действия со своей стороны, но все же обращается к главному, к Господу. И вот ночь, вот эта тяжелая ночь. Помните, я не буду читать текст, я думаю, что все его хорошо знают, кто-то напал на него. Он молился о Божьей помощи, о Божьей поддержке, о Божьем благословении, и вдруг кто-то борется с ним. Бог, вот этот ангел, явился как снег на голову, застал его врасплох один на один. Иаков все время до этого был в бегах, он все время успевал предпринять собственные действия, так скажем, уйти. Но вот здесь Бог в ночи достиг его. Самое великое порой, что Господь хочет сделать в нашей жизни, нелегко нами воспринимается. Мы можем сопротивляться, мы не хотим борьбы, действительно, нам не хочется. Нам хочется, чтобы было легко, просто. Вот ночная молитва, и все. И ты другой человек на всю оставшуюся жизнь. Люди поехали на энкаунтер, и теперь все. Ну что, все, теперь ты будешь ездить на них очень много раз. Потому что на самом деле далеко не все. Мы хотим таблетку от похудения, а не долгую дисциплину. Мы в страдании хотим, чтобы ушла боль в первую очередь. Хотя в послании к евреям, друзья, в послании к евреям сказано: с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя нашей веры. Не умолять Бога порой, как мы делаем: избавь меня от этой ситуации, а пройти, желая, прося, ища, что ты хочешь изменить во мне, а не поприще, которое допущено. Когда больно одно желание избавиться от него, но Бог ищет более ценного, чтобы мы на опыте познали, что Господь, оправдание мое и все мои источники в тебе. Бывает трудно, очень трудно, но Бог для чего-то это допустил, чтобы изменить что-то во мне. К сожалению, мы не всегда это понимаем, и не всегда это ощущаем, и не удосуживаемся прояснить. И вот мы знаем, ангел повреждает бедро Иакову. Мне кажется, что Яков планировал сбежать от Исава. Бедро – это опора. Это то, на что человек опирается. Это символ. В том числе Яков умел распорядиться своей жизнью. Он знал, когда что сделать. И он это делал. Но именно в этот момент ангел напал на него, чтобы заставить Якова остаться на месте, не дать ему пуститься в бегство, чтобы встретиться со своей проблемой лицом к лицу. Потому что только так он смог бы стать исполнением обещания Бога, что Бог его защитит. Если нечего защищать, как ты узнаешь Божью помощь? И вот в этой главе сказано, что он во мраке увидел свет и сказал, что-то переменилось в его сознании: не отпущу, пока не благословишь. А тот спрашивает: как имя твое? Не кто ты, типа, не знаю, кто ты такой вообще, а имя, отражающее суть. А мы говорили, возможно, что-то мог почувствовать, хватающийся за пяту, когда жизнь наполнена энергией своих собственных усилий. То есть я могу придержать, я, по крайней мере, делаю попытку, или подставляющий подножку, запинающий. То есть тот, кто побеждает соперника, ну, скажем, с некой даже хитростью, подставляя ногу, через которую тот притыкается. Скажи это вслух про себя. Кто ты? Как мое имя, твое, наше имя? И мы знаем одно. Ангел произнес впервые, что имя твое будет Израиль. Потом Всевышний подтвердит это. Один из смыслов: побеждающий, сильный в Боге, зрящий Бога, будешь одолевать человеков. В зимнюю ночь Иакова пришел рассвет. Одно могу сказать, что он прежним не будет, он изменится по-настоящему. И для нас хочу утешение добавить, что тьма обязательно пройдет. Если кто-то переживает или будет переживать это состояние, друзья мои, оно дано для того, чтобы мы узнали, что не вечно быть мраку там, где он огустел. Итак, я завершаю. Вот это переживание ночи и холода в душе. Допускается порой, чтобы научить нас мудрости, позволяющей видеть свет во мраке. Мужеству принимать Божью волю так, как она есть. И дерзновению, как Яков, обнять все свои беды и несчастья и воскликнуть: «Твоя ночь и твой день, твоя зима и твое лето не отпущу, пока не благословишь». Дом Израилев, уповай на Господа. Он наша помощь и щит. Амин. Помолимся. Будем молиться. Благословен Господь наш, Владыка Вселенной. Благословен Судья Праведный. Благословен Отец Милосердный, любящий, прощающий нас, даровавший нам искупление в Господе нашем Иешуа. Благодарим Тебя за милость Твою, которая простирается к нам. Благодарим Тебя за летние дни. Благодарим Тебя за время зимы. Благодарим Тебя, Господь, за день. Благодарим Тебя и за ночь. Веруя и зная, что, Господи, Ты установил все пределы земли, и всему Ты положил основание, и Ты повелеваешь всему, что есть в этой вселенной. От Тебя, от Твоей руки все приходит. Ты даешь жизнь, Ты оживляешь и умерщвляешь. Только Ты. И мы благодарим Тебя, что и во дне, и в ночи мы можем приближаться к Тебе. Как написано, да утверждается в Боге своем, да уповает на имя Господа. Помоги нам, Боже, действительно в этом уповании иметь бетахон, полное безопасное состояние души, сознавая, что Ты, Господи, скала, не мы, но Ты, что Ты опора. И как сказано в книге «Песни песней», кто это, выходящая из пустыни, опирающаяся на своего возлюбленного? Господи, да будет душа каждого из нас, прошедшая через испытания в жизни, раскрывшая, Господи, Тебя в ночи, раскрывшая и понявшая, Господи, как Ты действуешь, как Ты себя проявляешь, как некогда осознал Иаков, приблизиться к Тебе. Он принес жертву Богу Израилеву, своему Богу отныне. Помоги нам, Господи, также действительно познать Тебя лично и глубоко. Твой день и Твоя ночь, и да будет имя Твое благословенно. Аминь.